მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
ახლა გთავაზობთ ჩვენი რუსი კოლეგების მიერ 2014 წლის 25 ნოემბერს ჩაწერილ ინტერვიუს ბორის ნემცოვთან. ბორის ნემცოვთან, რომელიც ახლახან მოსკოვში იქნა მოკლული, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 3 მარტს დაასაფლავეს მოსკოვში.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Наш еженедельный разговор на актуальные европейские темы. У микрофона Ярослав Шилов. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена странам Балтии. Этот регион в последние месяцы, в месяцы украинского кризиса и обострившихся отношений между Россией и Европой, ему стали уделять гораздо больше внимания, он гораздо чаще появляется и на страницах интернет-СМИ, и на страницах СМИ обычных, и в политических дискуссиях мелькает. В общем, интерес к Балтии резко усилился в связи с тем, что это три страны Европейского Союза и НАТО, непосредственно граничащие с Россией, и те страны, о которых часто говорят, как о возможном, ну, не поле, но, по крайней мере, регионе, по меньшей мере, возможного следующего политического столкновения между путинской Россией и западным миром, ну или, не дай бог, столкновения военного, ну, конечно, тут я хотел бы оказаться очень плохим пророком. Тем не менее, сегодня мы поговорим с моими собеседниками о обстановке в странах Балтии, о ее отношениях нынешних с Россией в контексте украинского кризиса, о том, как себя чувствуют жители этих стран, как они настроены, и, собственно говоря, о том, что представляют собой балтийские страны в контексте нынешней Европы. Представлю своих собеседников. Наши гости сегодня – эстонский историк, профессор Таллинского университета Карстен Брюгеман. Добрый день.
Добрый день.
Латвийский журналист и политический аналитик Алекс Григорьевс. Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин на связи с нами из Лондона. Кирилл, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну что же, я позволю себе начать наш разговор с довольно обширной цитаты. Это цитата из выступления президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса, недавнего выступления 24 февраля. Он выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. И вот я хотел бы небольшой фрагмент из этого выступления процитировать, который задаст тон, я думаю, ну, по крайней мере, части нашей беседы. Итак, вот что сказал президент Ильвес. «Ровно год назад за 1000 километров к югу от нас начали развиваться события, которые сегодня разнесли в прах всю архитектуру безопасности Европы после Холодной войны. Наше внутреннее чувство безопасности пошатнулось. В наших газетах и в наших домах задают вопросы, которые не звучали с момента восстановления независимости. На Украине идет война. Это война нового типа, один из четко установленных участников, который, не скрываясь, применяет новейшее вооружение, но отрицает все это. Демократический мир до сих пор ограничивается санкциями и поддерживает Украину морально, политически и экономически. Я надеюсь, что этот моральный хребет не будет сломлен. Если прошлое вообще чему-то научило Европу, то тому, что уступки лишь пробуждают в агрессоре желание выдвигать новые требования. Чемберлены несут весть о мире, но не мир». Конец цитаты. Вот такое выступление, и я хотел бы задать такой вопрос. Ну, начну с вас, Карстен. Действительно, внутреннее чувство безопасности, в частности, в Эстонии, у людей, живущих в Эстонии, пошатнулось, как сказал президент Ильвес, или все-таки это немножко фигура речи? Вот как вы себя там чувствуете?
Я, конечно, не могу вам сейчас объяснить, как чувствует эстонский народ, но все-таки, как во всему миру, хотя бы в Европе, конечно, эти события прошлого года, как Ильвес сказал, они пошатнули просто это чувство безопасности, что было, скажем, после конца Холодной войны. Когда я приехал в Эстонию в конце этого тысячелетия, я вообще не представил себе, что я мог бы опять ощущаться, как будто в Холодной войне, что хотя бы теоретическая возможность войны, что она все-таки существует. Она существует сейчас благодаря действиям в России и на Украине. И я думаю, что вот это чувство угрозы, это, конечно, есть во всех странах Прибалтики, И в этом Ильвес, конечно, прав. И мы, наверное, будем еще говорить о том, что это тоже связано с тем, что произошло в истории в 40-м году и так далее. Но это даже сейчас во время предвыборной кампании.
1 марта были выборы, да-да.
Были выборы. И, конечно, эта тема была очень широко обсуждена во время кампании, во время дискуссии и так далее. И, естественно, было вот такое общее ощущение, что угроза есть. Были много разниц в связи с возможным ответом на вопрос, что делать и как реагировать на это. Но то, что угроза ощущается, это безусловно так.
Алекс, вы присоединитесь к мнению Карстена? В Латвии тоже угроза ощущается? Если да, то как это отражается на, не знаю, поведении политиков в последнее время, на целом обстановке в обществе?
Да, угроза ощущается, и я сам полностью согласен с той оценкой ситуации, которая изложена в выступлении президента Эстонии Ильвеса. В Латвии, во-первых, идет речь о повышении расходов на оборону. Идут уже сейчас закупки. Очень активизировалась и дипломатия, и военная дипломатия, то есть Министерство обороны, в плане привлечения на более постоянной основе войск или хотя бы каких-то контингентов НАТО на территорию Латвии. И действительно, уже около года, хоть и небольшие контингенты, но они находятся постоянно.
А что это за контингенты? Баз ведь постоянных на территории Латвии, насколько я знаю, нет.
Баз постоянных нет, но идут постоянные учения. Учения на учебной базе в Адаже под Ригой. И там идут постоянные учения. То есть они не прекращаются. Время от времени меняются сами участники этих учений, то есть военные. Американские, по-моему, сказать, в основном. Вот, но сами учения не прекращаются и не объявлено, когда они прекратятся. Помимо этого идет речь о создании инфраструктуры для быстрого приема сил быстрого реагирования НАТО, если такое потребуется. И, конечно, постоянно идет все в средствах массовой информации о том, идет ли уже гибридная война. Если да, то на какой она стадии находится, в чем заключается. Конечно, идут параллели с 40-ми годами. И вообще у нас говорят, что от любви до ненависти один разговор об Украине. Потому что события в Украине очень обострили все политические пристрастия, все политические взгляды.
Ну, я думаю, что мы еще подробнее затронем, конечно, эту тему, как относятся разные группы общества в балтийских странах к происходящему, в общем-то, не столь далеко от их границ. Но я бы хотел спросить сейчас, Кирилл, вас, а на Западе, в Британии и в целом в Западной Европе стало ведь, ну, насколько я могу судить по прессе, стало заметнее, как я уже сказал в начале, в самом нашей беседе, присутствие балтийских стран. Вот в каком ключе пишут об этом регионе, пишут и говорят, и воспринимаются ли эти страны как реальные союзники, которых в случае чего придется защищать, или еще жив вот этот дух, ну, я не хочу, может быть, утрировать несколько, но связанный с известной фразой 1938 года Чемберлена о людях в далеких странах, о которых мы почти ничего не знаем.
Ну, вы знаете, во-первых, для Британии, да, мне все-таки как-то сподручнее говорить о Британии, где я живу.
Конечно.
А жители прибалтийских стран, особенно Латвии, не являются дальними людьми из дальних стран, потому что они вокруг нас, и я думаю, что граждан Латвии в Великобритании, ну, может быть, только чуть меньше, чем граждан Латвии в самой Латвии. Они ездят сюда на заработки и так далее. С 1938 года прошло очень много времени. И произошло три очень важных события. Во-первых, Вторая мировая война. Во-вторых, Холодная война и крах Советского Союза. И третье – это открытие трудовых рынков в Европейском Союзе. И, соответственно, поток трудовых мигрантов, если можно так их назвать, в страны Западной Европы, в частности, в Великобританию. Эти три вещи составили очень любопытный, ну, скажем так, конфигурацию отношения к этим проблемам. Пусть она не произносится, может быть, она не дается ей четких определений, но она как бы неявно все время присутствует. Первое и совершенно очевидный факт. Это после Второй мировой войны вся Европа, я имею в виду Западная и Центральная Европа, та, которая вошла сейчас в Европейский Союз, строится на одном очень простом фундаменте. Мы должны сделать все, чтобы вот того, что было во Вторую мировую войну, не было. И избежать этого любыми средствами. Я думаю, что и стремительное строительство Европейского Союза в какой-то период времени отчасти этим и объясняется. И распространение столь ненавистного для русского обывателя мультикультурализма, политкорректности и так далее, безусловно, связано тоже с этими вещами. Но наследие Второй мировой войны – это ведь не обязательно Холокост и не обязательно как бы победа над нацизмом. В этот список входит и очень важная тема предательства, да, или предательство по непониманию, предательство по незнанию и так далее. Поэтому фигура этого несчастного Чемберлена, который с не менее несчастным Деладье подписали еще более несчастное Мюнхенское соглашение, она все равно существует в сознании, если не общество, то частью общества европейских политиков. И это фактор, от которого очень сложно отмахнуться. А второй фактор – это существование Советского Союза и крах Советского Союза. Все-таки абсолютное убеждение в Западной Европе, что эта история кончилась. И это еще, кстати говоря, одно грандиозное отличие между общественным мнением в Западной Европе и Центральной Европе и общественным мнением на территории бывшего СССР, особенно в России и Белоруссии, отчасти, наверное, на Украине. Советский Союз кончился, и больше этого никогда не будет. Это очень важная вещь, которую понимают все, от левых, даже очень левых, до правых. А раз так, то никакое наследие Советского Союза не может распространяться на те территории, которые были оккупированы Советским Союзом.
Но тут вопрос еще такой, что, насколько мы можем судить по действиям Кремля и по его идеологии, там уже упор чуть ли не в большей степени делается на более седые времена, на Российскую империю, в состав которой тоже входил и тот регион, о котором мы сегодня говорим. А это, ну, наследие тоже имперское, но все-таки несколько иное.
Ну, пора тогда Швеции забеспокоиться, я думаю, да, если о временах говорить. Да, конечно, это же как бы вот эта новая русская идеология, когда под видом имперского протаскивается как бы сгнившая советская. Это как мода, которая появилась по Советской России в 90-е годы. На любой продукт лепили что-нибудь такое, вроде майонез, изготовленный по старорусским или древнебоярским рецептам и так далее. Это все фейк. Это фейк, это релятивистская, постмодернистская, если угодно, игра, которая вдруг превратилась в политическую реальность. Это очень любопытно. Это отдельная тема, посмотреть, как вот эти маркетинг ходы проникли через людей, которые придумывали эти маркетинговые ходы в политику, а потом они стали как бы эрзац идеологии вот этого постсоветского российского государства. И да, и третий фактор, это очень важно, я о нем уже упомянул, это то, что этот мир и эта Европа уже совсем другая, нежели в 1938 году. Открытые границы, сотни тысяч, если не миллионы людей, которые живут за пределами своей страны и ищут фортуну, ищут работу, ищут любовь, ищут счастье там, где они хотят и там, где они считают нужным, это новый мир, который, безусловно, должен и встанет на собственную защиту.
Ну вот интересно, что со стороны российских идеологов часто звучит как раз применительно к странам Балтии, в частности к Латвии, вот то, что вы сказали, вот эта вот открытость границы, то, что многие уехали, многие уехали на заработки, в частности, из этих стран, звучит как такое доказательство того, что балтийцам стало жить хуже. Я вот иногда так с некоторым недоумением смотрю на такого рода заявления, но они становятся все чаще и чаще. То есть вот жили же у себя дома, работали на великий и могучий Советский Союз, а тут поехали, условно говоря, чинить, скажем так, водопроводно-канализационные системы в том же Лондоне.
Вы знаете, во-первых, все-таки стали жить хуже, чем кто? Чем население условной Твери, что ли? Хуже, чем что? Просто изменились стандарты. Когда, наконец, прибалтийские государства стали независимыми и стали частью Европы, естественно, сравнивать стали не с Тверью и не с Усть-Илимском, да, а сравнивать стали, естественно, с западноевропейским уровнем жизни. Конечно, в этом отношении еще очень много... Я не специалист, естественно, никакой по балтийской экономике, но понятно, что эти страны, получив независимость, оказались в довольно сложной экономической и финансовой ситуации. Безусловно. И безусловно, что прошедшее время... которая несколько раз меняла как бы архетипы, да, или там параметры, паттерны экономического развития, экономического влияния и прочее, 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 безусловно, должны были сказываться на этой экономике. И эти экономики, безусловно, еще ищут, наверное, свое место в разделении труда европейском. Но это же ничего не значит. В конце концов, а разве плохо уехать куда-то поработать, заработать денег и приехать назад и привезти эти деньги? Разве кто-нибудь когда-нибудь говорил, что это хуже, чем сидеть дома и быть нищим?
Да, это абсолютно, на мой взгляд, убедительный контраргумент, но в условиях информационной почти монополии, которая существует, к сожалению, в нынешней России, с контраргументами довольно туго. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о странах Балтии, о том, как они сегодня живут, чувствуют ли они себя в безопасности или наоборот в связи с политикой России нынешней по отношению к ее соседям и в связи с украинским кризисом. Ну вот, уважаемые собеседники, вы уже в той или иной мере затронули историческую тему, тему прошлого балтийских стран и тех параллелей, которые волей-неволей возникают к у жителей этих стран и у тех, кто наблюдает со стороны за тем, что происходит, с событиями, ну, скажем так, не самых приятных, не самых безоблачных лет для Европы прошлого столетия. Я имею в виду, прежде всего, 1940 год, когда три страны Балтии были присоединены к Советскому Союзу. Там, на мой взгляд, параллели просто даже... скажем так, политико-технологические. Ну, я, конечно, не специалист по истории именно Балтийского региона, и я надеюсь, что сейчас вот Карстен, например, как историк, нам поможет с этим разобраться с деталями. Можно ли говорить, Карстен, о том, что некоторые детали нынешних российских действий, вот того, что называется гибридной войной, схожи с тем, как действовал Советский Союз, в частности, в 1940 году, по отношению к этим трем небольшим прибалтийским странам? Ведь там же, насколько я понимаю, вначале были договоры с ними, навязанные им о размещении там баз, гарнизонов Красной Армии, потом началось поощрение просоветских сил политических, и потом фактически произошли государственные перевороты, в результате которых все три страны оказались присоединены к Советскому Союзу. Вот есть ли в этом что-то общее? Можно ли сказать, что нынешний Кремль как бы наследует в определенной части технологии Кремля тех лет?
Но об этом действительно очень часто была речь, как раз год тому назад, когда вот произошли эти события на Крыму. Были здесь в телевидении и в СМИ интервью с историками, и, конечно, они подтвердили это, да, это очень похоже и для тех специалистов, и вообще для всего населения прибалтийских стран, то, что происходит на Крыму, мы помним. Это было то же самое, как у нас. Я бы не сказал, что в начале 40-х годов уже было того, что мы сейчас называем вот гибридной войной, так как на самом деле танки, которые вошли, они в это время несли, естественно, вот знаки Советского Союза. Естественно, это была, так сказать, официальная оккупация. И никаких зеленых человечек не было. Но, как вы уже сказали, весь этот посылки тоже были очень похожи. Договор о базах. И, конечно, сейчас говорят о том, что Севастополь, российская база, это дало тоже уже возможность поддержку процесса оккупации со стороны, так сказать, официальной армии. Это было то же самое в Прибалтике. Потом даже маленькие детали, например, Мы знаем, что в июне 40-го года красноармейцы участвовали в этих демонстрациях, с помощью чего вот была просто провозглашена вот эта революция, да, социалистическая революция, что красноармейцы участвовали просто в штатском. То же самое тоже было, насколько я знаю, на Крыму. Весь этот процесс, что потом была смена правительства, а в конце концов так называемые выборы и на самом деле тогда вот официальная аннексия, это было на самом деле 100% то же самое, что произошло в 40-м году. Единственное исключение в это время, естественно, даже те матросы и солдаты, которые были в здании парламента, когда эстонский парламент провозглашал вот социалистическую республику, они носили военные формы.
Алекс, а по вашему мнению, сходств или отличий все-таки больше? Ну, мы живем в другом мире, тогда не было НАТО, не было Европейского Союза. Кто сейчас сильнее, щит или меч? То есть меч предполагаемой гибридной войны или все-таки механизмы оборонительные, которые есть и у государств этого региона, о котором мы сегодня говорим, и у Европы в целом?
Я хочу сначала остановиться немного на, так сказать, сходствах между событиями в Крыму и в Балтийских государствах в 40-м году. Моя тетя была в это время коммунисткой, и она сама мне рассказывала о демонстрациях в Риге. И она рассказывала об этом вот такими словами. Какие-то незнакомые люди из каких-то народных глубин, в необычных черных одеждах, мрачные, молчаливые, вышли на демонстрацию. Она считала, что это вышли на демонстрацию как бы рабочие предместья Риги. И только через 50 лет она догадалась, что это были переодетые солдаты Красной Армии. Вот то, что для Советского Союза была очень важна картинка, и даже не совсем понятно почему, зачем. Зачем так много было приложено усилий, чтобы все это выглядело как волеизъявление народов. Это не совсем понятно. Хотя это работает сейчас. Даже в наших странах еще достаточно людей, которые утверждают, что никакой оккупации не было, что, так сказать, было свободное присоединение трех стран к Советскому Союзу, что вот они выбрали такой путь.
А скажите, Алекс, вот вы говорите о вашей тете, она же была, естественно, не единственная, а какие были мотивы у этих людей, которые искренне поддерживали этот переворот?
Ну, во-первых, это были очень молодые люди. Молодые, и в это время в Восточной Европе, и даже, я бы сказал, во всей Средней Европе были две главенствующие идеи. Идеи фашизма в различных его вариантах, и идеи коммунизма, или социал-демократии. И моя тетя была молодой социал-демократкой, она была в организации социал-демократов, и она вспоминает, опять-таки, демонстрацию социал-демократов в 1934 году, буквально накануне переворота в Латвии, когда в результате этого переворота премьер-министр распустил Сейм, и провозгласил практически единоличную власть. Это была, конечно, не фашистская диктатура, а такое достаточно мягкое, консервативное, националистическое правление. Во время установления этой диктатуры и за его время, собственно, погиб один человек. И то неясно. Скорее всего, он действительно сам выбросился из окна. Никаких других жертв не было. Но тем не менее, социал-демократия, которая была очень сильной в Латвии и которая утверждала, что фашизм или диктатура не пройдет, она ничего не смогла противопоставить этой диктатуре. И вот это для моей тети было решающим аргументом. И тогда, так сказать, социал-демократы, очень многие, особенно молодые, как бы радикально настроенные, сильно радикализировались. И вот, например, Маврик Вульфсон, историк, он позже, так сказать, мой соратник по Народному фронту, он мне говорит, что танков не было. Я же их целовал. То есть он вот эти танки приходящие целовал. То есть они были убеждены, что приходит демократия, что диктатуры больше не будет, будет демократическая Латвия. часть семьи народов советских в том числе. Поэтому это довольно-таки, вот в моей семье это было очень распространенное убеждение. Моя мама сразу же сделала, так сказать, влилась в комсомольскую активность под влиянием старшей своей сестры, моей тети, которая была подпольщицей коммунисткой и сидела в тюрьме при Ульманисе. А младшая, еще мамина младшая сестра, ей было пятеро сестер, была первым секретарем комсомольской организации города Венсполс. Я их спрашивал, как бы, что вы там себе думали? Они говорят, ну мы же не знали, что это будет так.
А вот да. Сразу хочется переместиться в нынешнее время и спросить, а вот сейчас таких иллюзий по отношению к нынешней России нет или есть? Если есть, то у какой части общества? Если тогда просто могли действительно не знать о том, что происходит в Сталинском Советском Союзе в подробностях, то сейчас, ну, как-то информационное пространство таково, что мы, если захотим, можем все составить представление быстрое о том, как более-менее, как живет Новая Зеландия, допустим. Не говоря уже о соседней стране. Как сейчас, на ваш взгляд, Алекс?
Знаете, достаточно людей не хотят этого знать и как бы имеют такие же иллюзии или еще хуже. Год назад был проведен опрос, который я постоянно цитирую. Согласно этому опросу, где-то 32% населения Латвии не латышей поддерживают действия России в Крыму. И 34% частично поддерживают.
Это не латыши, да? Это русскоязычные.
Это не латыши, да. Угу. Итого или полностью, или частично поддерживают действия России в Крыму 66% не латышей. Среди латышей, конечно, такой процент гораздо меньше, но он также есть. А для того, чтобы замутить какую-нибудь гибридную войну, совсем не нужно большинству. Большинство можно нарисовать на бумаге. А достаточно процентов 10 активных смутьянов, купленных или просто радикалов по своим убеждениям, и картинка будет создана, и, так сказать, картинку нарисуют.
Скажите, Карстен, а в Эстонии, по вашим наблюдениям, вот такие настроения тоже есть среди русскоязычного меньшинства и в целом? Или там ситуация все-таки, ну, скажем так, поспокойнее, пооднороднее?
Но я все-таки думаю, что в отличие от Латвии, в Эстонии преимущество. У нас нету, так сказать, русских партий.
Единственная центристская партия, которую считают,
да, так как очень много русскоязычных людей просто голосуют за эту партию. Но официально все-таки это партия эстонская, и поэтому вот так открыто играть на путинскую игру они просто не могут. Хотя, естественно, были всегда вот такие критические взгляды со стороны настоящих эстонских партий, так сказать, что центристская партия, у нее просто слишком много связей с Единой Россией и так далее. И председатель партии во время дискуссии несколько дней перед выборов не мог высказать открыто, что он против действий Путина. Он не защищал их, он просто не отвечал на этот вопрос.
Вы имеете в виду Эдгар Сависар, да?
Сависар, да.
Известный довольно политик, очень опытный.
Да. Но что касается вообще отношения населения русскоязычного, я, к сожалению, не знаю сейчас опросов, но что мне кажется, здесь в Таллине, по крайней мере, это тоже вот это тоже вопрос поколения. Я здесь в Институте истории, вообще в университете, у нас тоже есть русские эстонцы или эстонские русские, не знаю, как сказать. И они, конечно, поддерживают, скажем, западную сторону. Как это в Нарве, где 96% русских, это, конечно, совершенно другой вопрос. Хотя эстонские коллеги, которые работают в Нарве, они утверждают, что большинство русских все-таки не хотят быть освобожден Путиным.
В кавычках освобожденными.
Да, да, да. Но я совершенно согласен с Алексом, что 30% это уже достаточно для того, чтобы создать такую сценарию.
А на Западе, в частности, в Западной Европе, осознают вот специфику этой ситуации в странах Балтии? Потому что, разные, конечно, политические круги, люди разных убеждений смотрят на это довольно по-разному. У меня был опыт общения с чешскими и немецкими молодыми журналистами и политологами. Среди них были люди таких достаточно ярко выраженных левых убеждений. И вот от них мне доводилось слышать такие достаточно резкие выражения. Ну, а чего же вы хотите в странах Балтии от русскоязычных людей, которых поразили, в значительной мере поразили в правах. Имеется в виду вот этот статус неграждан, который есть у части русскоязычного населения балтийских стран. Кирилл, по вашим наблюдениям, по вашему опыту, как воспринимается вот эта проблема, я имею в виду в целом проблема и, с одной стороны, российского влияния в Балтийском регионе, и, с другой стороны, вот этой вот расколотости частичной тамошних обществ. Это выглядит в глазах западных партнеров как какая-то слабость, как возможное, ну, вы знаете, как вот если брать крепость, как, что называется, дырка в крепостной стене, или этому большого внимания не уделяют?
Вы знаете, если использовать вашу военно-фортификационную метафору, да, то скорее это до недавнего времени была такая, знаете ли, непростреливаемое пространство. Когда строят крепости, раньше строили крепости, да, иногда были такие как бы просчеты архитекторов, когда некоторые участки стены, там замка или крепости и так далее, не простреливались из соседних башен. И, соответственно, если противник мог туда как бы оказаться, то он мог совершенно в безопасности делать свои подлые делишки, там, разбивать стену, например, или мину подкладывать, или что-нибудь такое. Так вот, проблема, насколько я понимаю, русскоязычного населения прибалтийских стран, она была вот как раз такой непростреливаемой территорией. То есть знали, что она есть, по большей части. А, естественно, на эту проблему в большей степени обращали внимание как раз европейские, западноевропейские левые, которые видели в этом, в частности, в проблеме с гражданством, с языком там, и так далее, видели в этом проявление национализма титульных наций и, соответственно, ну, скажем так, объект для критики и политической ненависти даже, потому что современные левые, они, естественно, против национализма во всех его проявлениях. Я имею в виду о западноевропейских левых, леволиберальных левых здесь, там, не знаю, в Британии это люди, которые, не знаю, читают газету «Гардиан», да, условно говоря, или «Индепендент». Но с недавнего времени эта проблема стала осознаваться. И она стала осознаваться не только как нечто, что можно использовать в качестве критики правого национализма, но как и отдельно и реально существующую проблему. Мне кажется, здесь есть три главных причины, как бы, почему вот до недавнего времени эта проблема не очень обсуждалась здесь. Во-первых, я сейчас, наверное, совершу какую-то бестактность, но мне кажется, что власти Эстонии, Литвы и особенно, прежде всего, Латвии недостаточно проявили, ну, скажем так, умение и желание объяснить, как на самом деле обстоит дело с этим в их странах. Потому что то, как на самом деле обстоят эти дела, и то, как рисуется это российской пропагандой, и как до недавнего времени было, вот, так сказать, распространено среди местных левых, это разные ситуации. Это прежде всего. Во-вторых, совершенно не подчеркивался тот факт, что русская культура, особенно, я более-менее знаю отчасти ситуацию в Латвии, меньше знаю, почти не знаю ситуацию в Эстонии и Литве, что местная русская культура не является культурой, скажем так, российской. И во многом она не является культурой советской в ее высоких и лучших проявлениях. Что это говорящая на русском языке местная культура. И это очень важно, потому что на моей памяти лучшие журналы, которые выходили на русском языке, которые я читал, которые посвящены культурным вопросам, литературным вопросам, философским вопросам и так далее, это журналы, которые выходили на русском языке в Риге. Это «Родник», который выходил в годы перестройки на русском языке.
Да, да, да.
И это не самореклама и не реклама. Это очень важно, да, я там имею отношение к журналу, печатаюсь. Но это мое глубокое убеждение. Это журнал «Ригас Лайкс» на русском языке. И сейчас одно из лучших арт-изданий, которые есть, в частности, на русском языке, это «Арт-территория». Вот эта культура на русском языке не имеет отношения к культуре Кобзона, Николая Басковой, Захара Прилепина и вот, я не знаю, кого угодно вы можете туда поместить. А с снаружи, к сожалению, есть представление, что если это говорит на русском языке или если это написано на русском языке, это сразу же имеет прямое отношение к Москве. Нет, это не так. Точно так же, как англоязычная культура Австралии не имеет отношения к Великобритании. Это местная культура, которая использует английский язык. Вот этот ресурс, как мне кажется, абсолютно не объяснен, не подчеркнут и абсолютно вычеркнут из публичной дискуссии. И это, мне кажется, огромная ошибка, которую, правда, еще можно исправить. Это второе обстоятельство. И третье обстоятельство. Никто на Западе не подозревал о, ну, скажем так, серьезности реваншистских намерений путинского режима. Все-таки риторику не воспринимали серьезно. Причем не самого Путина, а крайних российских политиков, таких как Жириновский и так далее. Ну, пусть они вроде болтают и все. На самом деле, прагматично Кремль мыслит и делает так, как мы это более-менее понимаем. И мы говорим на одном языке. Мы уже не раз это обсуждали. Как только выяснилось, что это язык разный, и что никто этого Кремля нынешнего не понимает и, видимо, до этого не понимал, вот здесь как раз и эта проблема опять встает на первый план. И уже заговорили о том, что нужно создавать какие-то средства массовой информации на русском языке, которые были бы и которые работали бы для русскоязычного населения, в частности, прибалтийских стран и так далее, и так далее.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о странах Балтии в нынешнем достаточно тревожном контексте нынешней Центральной и Восточной Европы, а в первую очередь стран, граничащих с Россией. Алекс, вы не хотели бы прокомментировать вот то, что сказал Кирилл, или высказать какие-то свои соображения по поводу вот этой вот, скажем так, русскоязычной балтийской альтернативности и в целом ситуации? Вот вы согласны с тем, что латвийские, в частности, власти и власти, может быть, других стран региона недостаточно просто показывали общественному мнению и своим партнерам на Западе реальное состояние дел, и в чем оно состоит?
Ну, конечно, хочу, вот, но и не только по этим вопросам. Конечно. Что правительства сделали недостаточно, но я думаю, что это можно сказать о всех правительствах и по всем вопросам. И, так сказать, и латвийское, и другие балтийские, конечно. Конечно, я думаю, прежде всего ожидали, что проблемы рассосутся сами по себе. И это я слышал когда-то от латвийских политиков, что, скажем, что треть неграждан ассимилируется как-то, так сказать, или адаптируется, станет нормальными латвийскими гражданами, часть, где-то треть, наверное, уедет, и, так сказать, и треть получит гражданство, и, так сказать, и будет жить так нормальное меньшинство, и читать Рига Слайгс, и, так сказать, родник, как будет частью латвийского общества. Этого не случилось. И в частности потому, что просто как бы на это не обращали внимания. Вот, например, даже если говорить об опросах общественного мнения, я привожу вам результаты опроса годичной давности. Мне безумно интересно, что думают о Крыме и Донбассе сейчас. Но, может быть, проводились опросы, но мне результаты неизвестны. А между тем, наверняка ведь были какие-то сдвиги за этот год, когда известно, что именно Россия принесла на Донбасс, а это смерть и разрух. Что касается русской Риги или русской латвийской культуры, то дело в том, что рижские предместья, населенные русскоязычными, также мало имеют отношения к журналу «Рига Слайкс» на русском языке, как и жители Твери. Читателями и создателями этих журналов являются чаще всего также латышские интеллектуалы, ну, с каким-то участием кого-то из русских. И это не значит, что, так сказать, что просто русские в Латвии такие неинтеллектуальные. Это значит просто, что в Латвии несколько разных русских общин. И они все, у них каждый свои интересы, свои интеллектуальные запросы разного уровня и свои политические пристрастия. Ведь есть достаточно старая русская община, скажем, староверческая. Вот ярким представителем этой общины был Анатолий Горбунов, после восстановления независимости Латвии, первый глава государства. Его семья переселилась из Латгалии, куда в свое время бежали эти староверы из Российской империи от религиозных преследований. У этих общин огромная собственность в разных городах Латвии. Они в большой степени заинтересованы в латвийском государстве, которое охраняет эту собственность, и в большой степени интегрированы. Другое дело, рабочие, приехавшие в Латвию в 50-е годы, когда проводилась бурная индустриализация, строились заводы, которые производили на основе сырья, привезенного из России, производили какие-то изделия, которые также ввозились в Россию. Надо сказать, а нам оставались эти рабочие и экологические проблемы. Потом оказалось, что эти рабочие тоже являются проблемой, потому что они чаще всего никак не были интегрированы в латвийское общество. Ни русское, ни, так сказать, ни латышское. Дело в том, что эти проблемы просто очень сложны. И, конечно, правительство предпочитало делать вид, что этого ничего нет. И то, что эти люди оказались не гражданами, помогало делать вид, что нет граждан, нет голосов.
Ну да, не голосуют, нет проблемы.
Не голосуют, нет проблемы, совершенно верно. А теперь оказалось, что это может быть проблема безопасности, и что что-то нужно делать. И, конечно, всякие дискуссии на тему интеграции и на тему, какие должны быть средства массовой информации, контрпропаганда, не контрпропаганда, это все сейчас происходит. Но дай бог, чтобы все это не было, как бы так сказать, чтобы решения не были чисто бюрократическими, галочками.
Мы поговорили, так сказать, о внутренних проблемах балтийских обществ, связанных в том числе и с русскоязычными меньшинствами. Ну, а если посмотреть на эти государства в контексте европейском, они уже относительно давно члены Евросоюза, уже 11 лет почти, члены НАТО. Научились ли балтийские страны, ведь сейчас это становится в связи с возникшей ситуацией особенно актуальным, научились ли эти страны и их представители, скажем так, лоббировать себя, свои интересы вот в европейских структурах, знают ли их в интеллектуальной среде Европы? Карстен, по вашему мнению, присутствие Эстонии, в частности, в Европе, оно достаточно для того, чтобы вовремя Европа, так сказать, крупные западные и европейские партнеры заметили существующие проблемы и как-то помогли, как-то начали на них вовремя реагировать, что сейчас особенно важно?
Ну, а мне кажется все-таки, что прибалтийские страны, прежде всего, это всегда очень важно, когда они выступают вместе, тогда у них просто больше веса. Но они достаточно успешны, мне кажется, даже в последние, скажем, 5-6 лет во время экономического кризиса, они достаточно успешно построили какой-нибудь имидж, что здесь все-таки в экономическом плане что-то происходит, да, по сравнению с странами юга. Балтийские страны, они как-нибудь они этаблировались, так сказать, в сферах севера Европейского Союза. Именно поэтому, мне кажется, даже их слова сейчас в дискуссиях о военном плане все-таки они имеют какие-нибудь значения. Насколько это действительно влияет на решение в Брюсселе, это я, конечно, не могу сказать. Но они попытаются все-таки вместе, скажем, Германии все-таки кое-что добиться.
Алекс, а вы как считаете, достаточно прислушиваются в Европе к голосу балтийских стран, и в частности Латвии? Потому что, если брать украинскую проблему и отношения с Россией, ну, там балтийцы не одиноки. И Польша выступает с подобных позиций, и позиция Великобритании, безусловно. Позиция Германии, на самом деле, эволюционировала в достаточно такую жесткую, более близкую к центральноевропейской и восточноевропейской позицию. Можно ли говорить, что здесь какую-то свою роль сыграли политики Балтийского региона?
Я думаю, что получилась ситуация, когда балтийские политики могли сказать, вот видите, мы вам всегда говорили, а вы нам не верили.
А вот, кстати, в выступлении президента Ильвеса он практически это говорит в одном месте своей речи, которую я цитировал.
Да, во-первых, это правда. Вот, во-вторых, я думаю, что сейчас начали к нам прислушиваться именно в таком плане, что, может быть, мы действительно что-то знаем больше, чем они, благодаря своему опыту жизни в Советском Союзе и опыту общения с нашими восточными соседями на всем протяжении нашей и их истории. Поэтому я думаю, что прислушиваются больше. Достаточно ли мы сами делаем? Мне кажется, что всегда, опять-таки, всегда можно сделать еще больше. И в особенности, вот скажем, хорошо знают наших музыкантов, певцов, в меньшей степени театр, еще в меньшей степени литературу и, так сказать, науку. То есть это все можно было бы и продвигать, и популяризировать гораздо больше. Особенно, как Карстен сказал, когда мы это делаем вместе, то, так сказать, сила всего этого, по крайней мере, утраивается. А и, может быть, даже и больше. То есть получается такой кумулятивный эффект, далеко превосходящий силы каждой из наших маленьких стран в отдельности. Само понятие вот этой гибридной войны и такой вялотекущей агрессии для нас оказалось вызовом. И самым большим вызовом было убедить руководство НАТО в том, что это тоже война. Я сам был на конференции министров обороны в Брюсселе в прошлом году. И вот тогда как раз шла об этом дискуссия. То есть где, в какой момент вступает в силу тот пункт договора о создании НАТО, который требует вмешательства всех остальных стран.
Да, пункт пятый известный.
Да, пункт пятый. Да, так сказать, вот где, то есть определение агрессии. Ведь, собственно говоря, насколько я помню, сам договор определение агрессии не дает. Есть различные определения агрессии Лиги наций и определения агрессии ООН. Но как только мы говорим об определении, мы сразу же можем завязывать в этом болоте, которое нам навязывает Россия. Есть там солдаты, нет солдаты, нашивки есть, нет нашивок. Замазаны там номера танков или не замазаны. А раз замазаны, то значит российские они или нет. То есть вот Россия навязывает нам вот такой туман или такую мутную воду, в которой руководство пытается наловить рыбу. Мне кажется, что очень важно, и об этом говорят постоянно многие, и ваши аналитики, что, собственно говоря, речь ведь не об Украине и не о нас. Речь идет о позиционировании России как великого государства, как сверхдержавы. И, так сказать, различными способами нынешнее российское руководство посредством идеологии русского мира, посредством вот этих провокаций, то тут, то там, войн, аннексий, собственно говоря, пытается навязать всему остальному миру другие правила игры. Правила игры, в которых руководители договариваются. Это твое, это мое, это там тоже мое. И, собственно говоря...
В которых договариваются через голову третьих, обычно маленьких, находящихся между ними государств.
Да? Именно. То есть о сферах влияния.
Да.
Мне кажется, что фактически российское руководство, что Путин всегда как бы вел себя, не всегда, а вот длительное время вел себя по правилам, полностью как бы соблюдая все эти правила, надеясь, что наконец его пригласят куда-то там вот в этот замок в Альпах, где руководители там Обама, Меркель, и он будут об этом обсуждать уже так сказать, невзирая на правила, так как он думает, они между собой и говорят.
Да, то есть на такой условный Венский конгресс 200 лет спустя. Ну и в продолжение той темы, которую Алекс затронул, неизбежно возникает вопрос. Да, то, что происходит сейчас у границ России, то, что происходит на Украине и может, не дай Боже, начаться в Балтийском регионе, это такая проверка на прочность европейской интеграции и, в первую очередь, военно-политической, но и не только. Вот, Кирилл, насколько это осознается все-таки на Западе? Насколько, ну, тут, может быть, я применю выражение российского либерального публициста Андрея Пиантковского, он написал такой текст, очень скептический на эту тему, он называется «Умереть за Нарву». Это такой отсыл к статье известной французской конца 30-х годов, которая называлась «Нужно ли умирать за Данциг?» Преддверие было конфликта, преддверие нападения Германии на Польшу. Так вот, осознают ли, по вашему мнению, на Западе, что, в принципе, международные обязательства стран НАТО, в общем-то, говорят однозначно, что в случае чего умирать за Нарву, за Латгалию и так далее и тому подобное придется.
Ну, я бы не стал так заострять насчет умирать, но тратить деньги, да? Мы живем в современном мире, где больше людей интересует вопрос о том, сколько денег потратит, потому что никто...
Но солдат, деньги сами по себе стрелять не умеют.
Это вопрос, кстати говоря, такой, там много, может быть, мнений. Вот, насчет, могут ли деньги стрелять, я-то как раз уверен в обратном. Но не забывайте, что все-таки армии западных стран, они не из рекрутов состоят.
Добровольческие, конечно.
Они добровольческие, поэтому все-таки воевать отправляется тот, кто хочет воевать.
Но у него же есть семьи, родные, избиратели, кстати, которым, так сказать, тревожно, боязно, больно.
Ну, безусловно, но никто не мешал посылать эти армии, например, в Ирак или в Афганистан. Это все-таки отдельная история. Это так, в сторону реплика, да, потому что мне кажется, что слишком много алармистских высказываний и броских заголовков и так далее, которые не улучшают общую ситуацию нынешнюю, да. Никто не хочет или почти никто не хочет разбираться серьезно. А серьезно это вот в чем дело. Естественно, что западным странам, западноевропейским странам нужно довольно много времени для того, чтобы, ну, как бы понять уровень угрозы и оценить его, который сейчас стоит. С кондачка это ведь не понимается. Мы уже говорили много раз, что эта ситуация продемонстрировала, что Кремль мыслит совершенно по-иному, как выяснилось. И Запад к этому оказался неподготовленным. Запад оказался неподготовленным к так называемой гибридной войне. Это правда. Но, во-первых, рано или поздно это понимание приходит. Во-вторых, никто не сомневается, как мне кажется, никто не сомневается в обязательствах, которые приняты членами НАТО. Вот дальше уже начинаются вопросы за пределами НАТО, да? Но в рамках НАТО, как, ну, то есть там можно, естественно, обсуждать пятую статью, и можно разные толкования. В конце концов, придет это толкование, никто, я думаю, что от этого не увильнет. Но... речь ведь не о том, чтобы НАТО реагировало на то, что делает Россия, а речь идет о том, чтобы вообще как бы западный мир, а может быть даже и не только западный мир, а так называемое международное сообщество, если угодно, реагировало. А эти вопросы невозможны без позиции, там, скажем, Китая и многих других стран. Вот это очень важно. Если в конце концов станет понятно для большинства участников этой истории, что Россия представляет собой угрозу не потому, что она особенно могущественна. С точки зрения силы государства, государственного аппарата, как мы видим в последнее время, это очень хлипкая государственная машина. Да, есть ядерное оружие. Но речь идет о другом. Речь идет о том, что российское руководство приноравливается к современному миру, используя его промахи и риторику для того, чтобы абсолютно безответственно себя вести, нарушая все правила, сложившиеся после Второй мировой войны и после конца Холодной войны. Вот когда это осознание придет, когда станет ясно, что речь не о столкновении с вредоносной идеологией, как это было с Советским Союзом, и что это не столкновение с мощной экономической державой, которая требует своего куска пирога, да, или что-то такое, а что речь идет с целенаправленной подрывной работой под основы современного мира, но при этом в совершенно непонятном разных целях, вот тогда адекватный ответ и Запад, и окружающий мир даст, и я уверен совершенно, что это произойдет.
Ну что же, события ускоряются, развиваются, я думаю, что свидетелями того, к какому ответу западный мир придет, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности Балтийского региона, о котором мы сегодня говорили, свидетелями этого всего мы станем, видимо, в достаточно скором времени. Ну, а наше сегодняшнее время подошло к концу. Я хотел бы поблагодарить участников сегодняшнего разговора в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа на радио Свобода». Этими участниками были профессор Таллинского университета Карстен Брюгеман, латвийский журналист и политический аналитик Алекс Григорьевс и мой коллега по проекту «Европа», историк, литератор Кирилл Кобрин, ведущий Ярослав Шимов. В заключение, как всегда, свобода.орг. Смотрите рубрику «Мир», там есть, в частности, и материалы проекта «Европа», включая вот эти наши еженедельные подкасты, которые выходят также и в радиоэфир по воскресеньям с повторами в течение недели. Всего хорошего, до встречи через неделю.
Გამოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენმა რუსმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ჩაწერა ბორის ნემცოვთან 25 ნოემბერს 2014 წლის 25 ნოემბერს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4. She's a rich girl. Mm-hmm. She don't try to hide it. She got diamonds on the soles of her shoes. And he's a poor boy. Empty as a pocket now. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I'll please you wearing these diamonds." As if everybody here would know what I was talking about. Talking about diamonds on the soles of her shoes.
a sign of a wave. The poor boy changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. She said, honey, take me dancing, but then they ended up by sleeping in a doorway. But the bodegas and the lights on up a Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. Say, ooh, 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 ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here know exactly what I'm talking about. I'm talking about now.